Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер добрый, дорогие братья и сестры. С вами прямой эфир и у микрофона протоиерей Ткачев. И мы будем говорить о разных вещах. Много вещей требует прикосновения мысли. Но начнем с того, что я бы хотел сказать вообще несколько слов о парадоксальности Евангелия. Ближайшая неделя, ожидающая нас, неделя о страшном суде, это неделя о парадоксальности Евангелия. Имеется в виду в данном случае парадоксальность в том, что для того, чтобы в аду оказаться, не нужно грешить. Чтобы быть отосланным в огонь вечный к дьяволу и ангелам его, грехов творить не надо. То есть грехи, это само собой понятно. Для того, чтобы в аду оказаться, можно просто ничего доброго не делать. И это очень важно, потому что эта мысль меняет наше сознание. Мы обычно считаем как? Вот, сделал доброе, получи награду. Сделал плохое, получи наказание. Что говорит Евангелие? Минувшая неделя о блудном сыне говорит нам о том, что грешников Господь милует, а праведников испытывает. Вот есть блудный сын, который ушел на страну далече, прожил, проел, пропил все имение, живя блудно, свою часть, да, наследия от отца. Вот. И что? Нужно наказывать грешника. Однако же он находит милость. Он кается, и Бог милует его. Отец – это Бог. А старший сын праведный, он никуда не уходил, ничего плохого не делал. Он обижается на отца даже за то, что отец так странно ведет себя. То есть он ведет себя, нарушая законы формальной логики. Он нарушает законы обычной нравственности. Евангелие нарушает законы обычной нравственности. Оно превосходит обычную нравственность. И поэтому старший сын получает некий урок, что нужно радоваться о спасении грешника, о покаянии кающегося, о воскрешении умершего, о нахождении погибшего. И так получается, что мы считаем грешнику наказание, праведнику награда. А притча о блудном сыне говорит нам: кающемуся грешнику милость, а праведнику испытание. А вот мы читаем жития святых, и что мы там находим? Действительно, мы находим там, что Господь часто испытывает тяжелейшими испытаниями праведных людей. Ну, собственно, книга Иова о чем говорит? О том же. О страдании праведника. И мы дергаемся, мучаемся, потому что наши, так сказать, как Достоевский писал, эвклидовские мозги, не вмещают этой мысли. Есть геометрия Евклида, где прямые параллели не пересекаются. А есть геометрия после Евклида, Лобачевского, где они пересекаются. И вот наши мозги евклидовские, у нас некие вещи не пересекаются. А у Бога иные вещи есть, и Он там пересекает то, что у нас не пересекается. Поэтому грешнику милость, праведнику испытание. Вот тебе на. А мы-то думали, грешнику наказание, а праведнику награда. Тогда я согласен. Награди меня, потому что я хороший, накажи, потому что он плохой. А все иначе. Вот и сложность. Вот тебе и сложность. И такая же сложность обретается у нас в чтении ближайшего воскресенья, где будет говориться о праведных и грешных, из которых одним Господь скажет: «Идите ко мне в царствие мое», а другим скажет: «Отойдите от меня в огонь вечный к дьяволу и ангелам его». Там та же самая сложность, потому что те, которым Господь скажет: «Отойдите от меня», это не грешники в нашем понимании. То есть они не прожигали деньги в казино, они не разбивали чужие браки, они не заставляли женщин, ими обманутых, делать аборты, они не заказывали убийства своих конкурентов по бизнесу. Ну, в общем, вот перечень грехов, которые мы слышим в СМИ, то есть и вот видим это все в кино, в сериалах разных всяких, да, вот всего этого нету. То есть они за это не осуждаются. А за что же? За то, что они не ходили в тюрьму к заключенным, не одевали раздетых, не кормили голодных, не поили жаждущих, не лечили больных. Никого к себе не принимали в дом, если вдруг человек имел необходимость в ночлеге, и у него не было где переночевать. То есть за эти вещи уже им назначается приказание такое, значит: «Отойдите, проклятые, в огонь вечный к дьяволу и ангелам его». Это очень революционная мысль. То есть Господь наказывает не за то, за что мы, люди, готовы наказать. И Он награждает не за то, за что мы, люди, готовы наградить. У Него совершенно другие мысли о нас, о нашей жизни, вообще о временном и вечном. Вот в этом смысле я хотел бы ваше внимание напрячь, чтобы вы поняли, что суд Божий – это не суд человеческий. Там все будет по-другому. Все будет иначе, потому что советы мои – через Исаию, говорит Господь, не советы ваши, и мысли мои, не мысли ваши. Вот в духе этого сказанного я бы хотел сейчас уже перейти к письмам, потому что писем много. Много писем мы получили. Вот одно из них пишет. Соборное послание апостола Иоанна, глава 3, стих 18. «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истинною». Вот спрашивает некая Ирина из города Минска, мир Божий, да будет на городе Минске и на рабе Божьей Ирине. Что значит любить истинною? Любить истинною означает любить не словом и языком, а делом и истиною. То есть истиною значит делом и истиною. Языком – это когда, знаете, когда, например, вот Лев Толстой говорил, что я готов полюбить все человечество, вот, но ближнего своего полюбить не могу. Вот есть люди, которые любят там далеких. А Евангелие говорит любить ближних. Вот там слово ближний твой, да, ближний, это вот находящийся рядом. Это такое одно из ключевых слов. Значит, любить языком означает рассыпаться в теориях о том, что ты всех уважаешь, всех любишь и ко всем относишься хорошо. А любить истину означает правильно отнестись к человеку, независимо от того, какая у него кожа, какое у него образование, какие у него часы на руке, какая машина у него. Вообще, то есть, кто он вообще? Допустим, ты едешь в Мерседесе, а он в Жигулях. Или, например, там ты, не знаю, начальник фирмы, а он у тебя там дворник. Вот, его же тоже нужно любить. Не словом, языком, а делом и истиной. Вот всякое доброе дело, совершенное человеку ради Христа конкретно, это есть любовь делом и истиной. Потому что в мире всегда есть огромное количество таких языкатых человеколюбцев. Их нужно бояться. Как только вы слышите, что люди вещают о любви ко всем, о любви безграничной, о любви вообще там такое, значит, не имеющее начала и конца, бойтесь немножко этого, потому что такой любви у нас в жизни бывает очень мало. Здесь за этими разглагольствованиями может скрываться какой-нибудь такой обманщик. Он говорит, я всех люблю, там, я очень всех люблю. Надо бояться таких людей, потому что полюби-ка ты, говорит, моего меньшего брата. Так что конкретные дела конкретному человеку – это есть мера нашей любви. Это есть делом и истиною. А словом и языком – это уже иное. И противопоставляет Иоанн любовь словом и языком настоящей любви, которая в деле и в истине. То есть, введи страждущего в дом, надень свое пальто на плечи раздетого, собери деньги, чтобы заплатить за коммунальные услуги нищему человеку, которому угрожает, скажем, открытие, перерезание, скажем, там, газа там, или электрики за неуплату. Вот организуй. Сам не можешь, конечно, не, я понимаю, что, допустим, ты не богач, но вот организуй процесс и попробуй собрать денег для человека, который бы получил через многих такую великую помощь, оплату за коммуналку. Вот, купите, скажем, там, памперсов для бедной семьи, купите капельницу для лежащих в больнице, ждущих операции, там, перевязочный материал, там еще ж какие-то вещи такие. Вот это все делом и истиною. Вот в духе сказанного в Евангелии от Матфея о том, что вот больница, тюрьма, странноприимный дом, странники, путники, бездомные – это зона приложения нашей любви. Если там тебя видно, значит, ты любишь людей делом и истиною. Если там тебя нет, а ты всех любишь теоретически, значит, это есть нечто другое, о чем и говорит апостол Иоанн. Потом еще пишет одна женщина, Алиса, звать ее, пишет так. «Я считала, что заповедь о любви новозаветная». А где в Ветхом Завете говорится о любви к ближнему и как к самому себе? Ведь именно этими словами отвечал на вопрос Христа фарисей. Вот хороший вопрос. Я с удовольствием открываю 19 главу книги Второзакония, книги Левит. 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 Прекрасная книга, которую мало кто из нас читал. 19 глава книги Левит. Значит, там есть такой стих. «Не мсти, не мсти». И не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Книжники древние подчеркивали, что там, где говорится «Я Господь» или «Я Господь Бог твой», там человек призывается к некому особенному страху. То есть «Я Господь». То есть, оп, внимание. Значит, что он сказал? «Не мсти, не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего твоего, как себя самого». Значит, заповедь о любви к ближнему была зашита буквально в плотный текст разных других заповедей. Помните, когда книжник обратился к Христу, спросил, какие заповеди большие в законе? То Христос ответил ему, что первая заповедь и большая всех – это «люби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, от помышления твоего, от всех там, крепости твоей». А вторая, подобная ей – «возлюби ближнего твоего к себя самого». Так вот, внимание, между этими двумя, первой и второй заповедями, существует огромное пространство священных текстов. И задача книжников была выяснить, что здесь главное, что второстепенное. Они прекрасно поняли это и вычленили эти все заповеди оттуда. То есть назвали первую заповедь «любовь к Богу» и вторую «любовь к ближнему». Но это был их многовековой труд. Это не стоит подряд. Это не стоит, так сказать, вот первая, вот вторая, как у нас в катехизисе. У нас все ясно уже. Вот тебе первое, второе, вроде все ясно. Всем все ясно, никто ничего не делает. А у них все не было неясно. У них все это рассыпано, перемешано и перепутано для того, чтобы они искали смысл заповедей и находили правильный ответ на поставленный вопрос. Они нашли правильный ответ, между прочим. Они дошли, додумались, достигли до того, что нужно любить Бога всем сердцем, всем существом своим, то есть крепостью, умом, душою, телесными силами, и ближнего, вторая, как себя самого. Потом мы уже в готовом виде получили эти ответы себе, но уже теперь, как мы пользуемся ими, это, конечно, отдельный вопрос. Так вот, в ответ на ваш вопрос. Заповедь о любви к ближнему находится в 19 главе книги Левит. А это какая по счету? Бытие, Исход, Левит. Ну да, числа второзакония. То есть третья книга Торы. Значит, там в 19 главе, 18 стих, есть заповедь «не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Там есть еще интересные вещи. Там говорится, например, «не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Потом говорится, «не клянитесь моим именем ложно и не бесчестьте имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй». Внимание! Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. То есть, если ты, например, договорился с человеком покрасить забор, и говоришь, там, заплачу тебе там 2000 рублей к концу дня. Он покрасил, ты говоришь, завтра придешь, завтра заплачу. Вот тебе заповедь. Плата наемника не должна оставаться у тебя до утра. То есть заплати сейчас же. То есть не должны деньги отработанные ночевать в твоем доме. Иначе в твоем доме ночует огонь. Слушайте все, кто нанимает себе рабочих. Раз договорились и работа сделана, заплатите немедленно. Иначе нарушаете заповедь, и Бог накажет. Дальше там интересно говорится в этой же главе. «Не злословь глухого». И перед слепым не клади ничего, чтоб приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего. Я Господь. Возникает вопрос, а кто ж такой мерзавец, который бы перед слепым клал какое-нибудь препятствие, там, кирпич, там, балку, рельсу, чтобы он споткнулся? Таких вроде бы у нас и нету. Ну, мальчишки, может быть, так, пошутить хотящие. На самом деле, здесь есть некий очень важный принцип. Если человек что-нибудь не понимает, а ты понимаешь, то он перед тобой слепой, а ты перед ним зрячий. Например, человек приходит в банк или в страховую компанию, и ты даешь ему прочесть там некую там декларацию. Он заключает договор. И там много-много мелких букв, там целых 2 листа мелких букв. Распишитесь, пожалуйста. Он говорит, да я что-то не понимаю ничего. Да ты распишись, все нормально. В данном случае ты зрячий, а он слепой. ты можешь дать ему на подпись бумагу, в которой он ничего не понимает. Так встречается каждый раз в нашей жизни. И тогда человек подписывает обязательства на кредитных бумагах, например, на бумагах по страховке, на бумагах там, по ипотеке, на бумагах по, там, не знаю, чему еще, по банковским заемам, не понимая, что же он подписал. То есть ты-то знаешь, ты же работаешь здесь. А он не знает, он чайник, он пришел, там, почитал, там, запутался, там, устал через полчаса. Говорит, ладно, тут все нормально. Говорит, нормально, подписывайте, подписал. Это ты, если ты вдруг, например, подсунул ему бумагу, согласно которой он будет виноват, например, ты навесил на него кабальные условия кредита. И ты знал об этом, а он не знал об этом. То ты в этом случае поступил как зрячий, который перед слепым положил на дорогу, скажем, там, кирпич. Или же там протянул, например, какую-то леску такую, чтобы он споткнулся и упал. Он же слепой, он же не знает. То есть всякая житейская ситуация, при которой ты знаешь, а он не знает, подпадает под эту заповедь. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы ему приткнуться пред тобою. Бойся Господа Бога твоего, я Господь. Например, на базаре женщина продает, скажем там, ну, женщина, мужчина, не разные, неважно. Например, клубнику. Сверху ведро. Сверху хорошее. Говорит, пробуйте. Попробовали, вкусное. Купили ведро. А там сверху пол ведра хороший, а внутри пол ведра гнилья всякого. Значит, что это? То есть ты зрячий, ты знаешь, что ты продаешь. А он слепой, он же не знает. То есть ты обманул слепого. Он же не смотрит через ведро, он же не знает, что внутри. Сверху взял, попробовал, нормально, платит тебе. И ты деньги берешь и исчезаешь. Он покупает, приходит и говорит, ой, елки-палки, а там же все гнилье. Всякий обман между куплей и продажей, между всякими нечестными сделками, это нарушение заповеди о том, чтобы не класть преткновение перед ногами слепого. Потому что всякий покупающий кота в мешке не знает, что он покупает. Покупайте мою квартиру. Хорошая квартира, там вид на лес. Тут то, тут все, тут все. И не говоришь ему о том, что у тебя за стеной какой-то сумасшедший, кто-то живет там с топором, который всех распугал уже, понимаешь? Покупайте, прекрасно. Дешевая цена, хорошее расположение, хорошие комнаты, светлый вид. Ремонт недавно сделали. А чего вы продаете ее, раз такая хорошая квартира? Ну, просто продаем. Ну, хорошо, мы покупаем. Ты умалчиваешь, они покупают, потом раз, тебе приходит через два дня какой-то придурок на личной клетке с топором. А вот в чем дело. Они от него сбежали, а тебя туда поселили. Понимаете? То есть любой обман при купле-продаже – это обман, который уравнивается обману, который зрячий человек делает слепому. Это тоже описывается в книге Левит в 19 главе. Дальше. Там тоже интересные вещи пишутся. «Не делайте неправды на суде». Но суд – это место, где творится много неправды. Это всем понятно. Суд. Там решаются вопросы имущественные, свободы человеческой, заключения человеческого, смерти, жизни, там, так далее, так далее. Не делайте неправды на суде. Внимание! Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. То есть две опасности. Лицеприятность к нищему и угождение богатому. То есть некоторые считают, богатые нас замучили, давайте будем судить так, чтобы бедным было хорошо. Чтобы мы так не думали, закон Господень говорит, не лицеприятствуй к нищему. Нищие такие же грешники, как и богатые. Они жадные, они хитрые, они подлые, они вредные, они друг другу пакости творят, они, не дай Бог, богатыми станут, они вас сами и задушат. Поэтому не лицеприятствуй к нищему. Нищий – это еще не фактор того, что нужно его жалеть. Нужно судить его по правде. и не заискивай перед богатым. Понятно, что перед богатым можно там ласкательствовать, там, это все понятно, потому что есть некое, значит, желание найти милость в его лице. Так вот, это понятно, но очень важно, что не будь лицеприятен к нищему, потому что нищий, он ведь не означает, что нищий значит праведный. Это коммунисты думали, что все пролетарии, они все праведники. Пролетарии такие же злодеи, как все остальные. Они развратники, гордецы, лукавцы, хитрецы, гордецы и так далее и тому подобное. Поэтому закон оговаривает, не будь лицеприятен к нищему и не угождай богатому. То есть богатому не угождай. Угодники богатых – это, так сказать, некая проституция, по сути, продажа совести за деньги богатому человеку. Но и нищему не лицеприятствуй. Вы представьте, какие серьезнейшие принципы заложены здесь в Писании. Дальше. Не ходи переносчиком в народе твоем. То есть не носи сплетен. То есть не будь мухой. Муха села здесь на один блин коровий, потом села там на другой блин человечий. И ходит туда-сюда, летает, понимаешь, потом села, значит, на твой пряник, вот, и ты отравился. То есть мухи в природе – это люди, переносящие сплетни. Не ходи переносчиком в народе твоем. Это заповедь для очень многих из нас, потому что у нас куча болтунов, сплетников, переносчиков, сплетен, всяких слухов, домыслов. Всяких там, а мне казалось, а я подумал, а я, мне приснилось там, а я думала. Вот такое. Значит, вот закон Божий. Не ходи переносчиком. И не восставай на жизнь ближнего твоего. Потому что когда ты переносишь слухи, ты, по сути, восстаешь на жизнь твоего ближнего. Ты, по сути, убийца. Ты подстрекаешь кого-то на злое деяние в отношении ближнего. То есть, вы знаете, какой он плохой? О, Боже, какой он плохой. Он такой плохой, что дальше некуда. Ты сказал и ушел. А они думают, слушай, может его убить вообще, потому что он такой плохой. То есть, и ты являешься заказчиком убийства. Поэтому закон пишет, не ходи переносчиком и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Это 19 глава книги Левит. Это мы ее читаем почему? Потому что был вопрос о том, что любовь к ближнему – это заповедь Нового Завета или Ветхого? Ветхого. Просто Господь ее подчеркнул, возвеличил, возвысил и абсолютизировал. Но, в принципе, она есть там в Ветхом Завете. И вы, пожалуйста, открываете книгу Левит, 19 главу в частности, прочтите ее, и я вас уверяю, в этом дате множество всяких важных вещей, которые вы ни разу не читали. И вам будет очень приятно узнать, что вот, о, не ешьте с кровью. Вот, ради умершего не делайте нарезов на теле вашем. Не допускайте дочерей своих до блуда. И так далее, и так далее. То есть здесь столько всего важного, чего мы не делаем, потому что не знаем. А это нужно знать. Это закон Божий, который сохраняет свою актуальность и во времена Нового Завета. Ну вот, мы уже дошли и до вопросов, и до звонков, в смысле, да. Поэтому слушаем звонившегося первого человека.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите рабу Аркадий. Хотел, во-первых, вас поблагодарить как бы за вашу деятельность, потому что были и тяжелые моменты в жизни, и как раз от вас я слышал... По радио просто слушаю именно те слова, которые вот мне нужны были. И хотел бы вас вот спросить такой вопрос, как бы ваш совет. Как лучше понять божественную литургию? Каким образом вот лучше всего научиться это делать?
Спасибо. Значит, во-первых, вопрос такой может произнестись из уст человека, который уже знает красоту и сладость литургии. Очевидно, если бы вы не понимали, что это сокровище, вы бы и не спрашивали. То есть у вас уже есть некий опыт. Теперь нужно опыт систематизировать. Значит, нужно почитать нечто. Что вам посоветовать? Возьмите, например, найдите Гоголя Николая Васильевича, Царство Небесное, записки о божественной литургии. Это первый в истории русской мысли опыт литургического богословия. Это опыт систематизации и изложения простым языком для простого человека смысла нашей божественной службы. Он несколько вязок, этот стиль, как бы, и несколько вычурен для сегодняшнего уха. Однако, если вы его преодолеете, вы многое поймете, и вам будет многое известно. Он описывает там момент облачения священника, входных молитв, проскомидии, там, входа и все-все-все. То есть он описывает символическую литургию для современного ему человека XIX века. Это очень важно. Это первая книга в нашей литературе, написанная, кстати, светским человеком, которая пытается донести до человека смысл чудесной службы, название которой литургия. То есть первое – Гоголь. Второе, значит, это, например, Шмеман. У него есть объяснение божественной литургии. Отец Александр, при всех отношениях к нему, там, сомнительных там, и вопросительных, все-таки был, так сказать, рыцарь божественной литургии. Он рыцарствовал в отношении этой божественной службы, считал ее центром жизни, служил Богу через литургию и писал о ней много хорошего. Он объяснял ее, толковал ее, он пытался смысл ее вынести на широкое христианское сознание. Вот, поэтому все, что Шмеман, значит, книги о Евхаристии, то есть у него есть такое «Божественная Евхаристия», кажется, называется книга. Вот, потом можно взять любой учебник семинарский о литургии, или даже, например, «Закон Божий» Слободского, где есть объяснение литургии пошагово. Так сказать, вот проскомедия, вот выход, малый вход, там, вот чтение Евангелия, вот херувимское, вот закрытие врат, вот то. Это тоже поможет вам, как бы сказать, склеить в сознании, как бы, вот этой службы, как некое единство. Вот. Ну, а впоследствии, конечно, нужно будет почитать еще, знаете, что Семена Солунского, у него есть как раз слова Святой Евхаристии очень серьезные, семь слов Евхаристии. Ну и Иоанна Кронштадтского, пожалуй, дневники, где не систематизирована правда, но довольно объемно представляется Евхаристия как таинство будущего века. Потом есть такой катехизис архиепископа Иоанна, кажется, Семенова Теньшанского. Был такой владыка Семенов Теньшанский. У него есть книжка о Иоанне Кронштадтском, называется «Небо на земле», где он описывает именно литургическое богословие святого Иоанна Кронштадтского. То есть литургию как таинство Небесного Царства. Это чрезвычайно важная книга. Очень полезно, очень красиво. Потом есть и митрополит Вениамин Фитченков. Я могу перепутать сейчас. Мне кажется, что я сейчас сказал вам про Семена Теньшанского. У Теньшанского есть книжка об Иоанне Кронштадтском. И там есть главы о Евхаристии. А вот есть митрополит Вениамин Фитченков. Да, точно, точно. Фитченков. И у Фитченкова есть книжка «Небо на земле». Это о литургии. О литургии в связи с служением Иоанна Кронштадтского. Ну вот, мы набрали уже немало книжек. Гоголь, Шмеман, Иоанн Кронштадтский, Семен Теньшанский, митрополит Вениамин Фитченков, плюс катехизис Слободского, плюс любой семинарский учебник. То есть все потихонечку, вся колыка в строку, оно вам даст вообще понимание вообще грандиозности явления, то есть масштабности и важности всего этого. И вы, но, конечно, раз у вас есть любовь к службе, значит, все остальное будет. Читать эти книжки, конечно, без любви к службе нет смысла. А когда на службу ходишь и ее любишь, то тогда это все на месте будет. Я желаю вам читать много, читать нужные книги, все это расслоить, на полочке разложить, все понять потихонечку, да, со временем, вот, и еще больше укрепиться в любви к божественной литургии, потому что это есть корень жизни. это центр мировоззрения христианского. Алексей Хомяков говорил, что христианство понимает лишь тот, кто понимает божественную литургию. Вот это классическая такая некая цитата, такая вот, ну, некий, что ли, такой лейтмотив нашей деятельности. То есть, любишь христианство, Христа любишь, значит, должен понимать литургию. Если нет, значит, ты ничего не понимаешь. Вот, так что давайте вперед с Богом. Желаю вам успехов на этом пути, и потом вы многих вокруг себя обогатите. Я в этом уверен. Есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Буду словить.
Бог благословит, что плохо слышно, что тебя.
Батюшка, вот такой вопрос. Сейчас очень многие начинают говорить о так называемом православном социализме.
Угу.
Вопрос вот в чем. Я не понимаю, как можно социализм и христианство вообще ставить рядом. Это вопрос первый. А вопрос второй, скорее не вопрос, а просьба. Помолиться за раба Божию Валентину. Это мама моя. Умерла 2 месяца назад, в январе месяце.
Господь, да будете милостив к ней. Да простите все грехи вольные и невольные. Да, да вселится душа ее там, где все святые и праведные почивают. Аминь. Со святыми упокой Христе душу рабы твой Иоанны. А также помянем при случае и усопших. О них же нас просили помолиться. Николая, Анну, Василия, Елену, Анну, Зинаиду, Веру, Ксению, Михаила, Василия, Ивана, Андрея, Ивана, Инну, Раису, Андрея, Галину, Зинаиду, Наталью, Антонину, Владимира, Николая, Павла, Наталью, Нину, Никиту и всех от века усопших христиан. И еще святейших патриархов Алексея I, II, митрополита Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, убиенного великкнязя Сергия. И о здравии святейших патриарха Кирилла, Галина, Екатерину с чадами, болящих Марию, Антонину, Петра, Веру с чадами, Василия, тяжко больных Валентину, Николая, президента Государства Российской Федерации, раба Божия Владимира и всех православных христиан во власти сущих и всех здравствующих ныне православных христиан, сохрани Боже всякого зла, силы креста Твоего, усопших, Владыка Господи, упокой, со святыми, где же все святые и праведные почивают. Аминь, аминь, аминь. Так, ну и что-то я, слушайте, забыл, о чем там, Господи, прости, вопрос-то был первый. Да, социализм, социализм, да, социализм. Значит, смотрите, социализм украл у христианства ряд смысловых наполнений. То есть социализм нуждается в христианстве, как в почве, из которой он растет. Социализм говорит о равенстве, например, о гендерном равенстве мужчины и женщины, там, о равенстве, скажем, там, необходимом равенстве между работодателем там, и наемным рабочим. О том, чтобы не было эксплуатации человека человеком. То есть все это краденые идеи, это идеи христианские. То есть христианство в социализме не нуждается. А социализм в христианстве очень даже нуждается, потому что у социализма нет для своих целей метафизического обоснования никакого, кроме как христианское вероучение. То есть упразднение рабства – это было дело христианства. Уравнение мужчины и женщины – это было дело христианства. И еще, допустим, там наука, возникновение науки европейской, это дело христианства, возникновение европейского университетского образования, это дело христианства и так далее. То есть, куда бы мы ни обратили свой взор, честный и непредвзятый, мы везде найдем такой закон, что все, что, чем мы пользуемся, все так или иначе корневой своей системой глубокой связано с христианством. Поэтому христианский социализм это некий такой оксюморон, то есть социализм в христианстве нуждается. Христианство в социализме не нуждается. Там, где речь идет о христианском православном социализме, там, возможно, поднимается речь о том, чтобы на основании христианского мировоззрения, христианских заповедей ограничить власть олигархата, поставить барьеры для гордыни безумно богатых и поставить барьеры для обогащения людей нечестным способом. То есть вот так можно повернуть, как бы, это вопрос некий не столько социализма, сколько справедливости. То есть православной справедливости в отношении к тем, кто сел на трубу, например, там, или сел на нефть, или сел на алмазы, на никель, на алюминий, там, на что-нибудь еще. Но здесь стоит подумать. Стоит подумать об этом всем, потому что, конечно, нужно понять, что капиталистическая система хозяйствования – это система хищническая, бессовестнейшая, бесовская, в принципе, и не имеющая сдерживающих факторов. То есть это прибыль, 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 и плевать на всех остальных. Вот. И здесь, конечно, стоит подумать, каким образом ограничить наглость и жадность тех, кто сел на общее. Он же не на свое сел. Это же не он книжку написал там или закон открыл, как бы, и теперь жирует. Он же сел на, как бы, на нефть, которая всем принадлежит. Или на газ, там, или на алмазы, например, там, или на что-нибудь еще такое. Да? То есть это же не его, это же он не создавал. Это же Бог создал для всех. А он сел на это и монополизирует эти вещи. То есть здесь уже стоит думать о неком принципе справедливости, которая может транслироваться через христианскую церковь на общество. Но нужно осторожно относиться к термину социализм, потому что социализм – это, в принципе, антихристианский термин. То есть исторический социализм – это термин антихристианский. В общем, проблема такая комплексная, и мы ее, конечно, сейчас не решим, но нужно быть осторожным в терминах и понять, о чем мы говорим. Я за социальную справедливость и против социализма. Есть звонок еще у нас.
Батюшка, благословите. С родительской вас.
Спасибо, и вас.
Я хочу вам сказать, очень интересная книжка священномученика Серафима Звездинского «Хлеб небесный. Толкование божественной литургии».
О, вот, пожалуйста.
Очень прекрасно. Интересно.
Это не мне, это вот, ну, спасибо, да. То есть вот еще, так сказать, дополнение к вопросу о том, что же почитать еще. Серафим Звездинский, совершенно верно, был такой интересный такой человек и великий иерарх, большой молитвенник, который жил в таком постоянном евхаристическом таком горении, даже когда был лишен Евхаристии, когда был в всяких тюрьмах и ссылках, то есть он богородичные правила совершал там и прочее, прочее. То есть был такой молитвенный человек. Вот «Хлеб небесный», книга Серафима Звездинского «Хлеб небесный» – это еще одно, один источник понимания литургии для вопрошающих и ищущих понимания службы. А я для всех еще раз скажу, что человек православный должен быть человеком литургическим, человеком евхаристическим. То есть без Евхаристии православия нет. Без литургии, без любви к ней и понимания ее православие вырождается в тысячи сект. И это тоже очень опасная вещь. То есть, чтобы православие на секты не раздробилось, оно должно быть евхаристическим, то есть благодарным Богу, и литургическим, то есть церковно-служебным. Есть еще у нас звонок, да, слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Андрей. Я хотела задать вопрос. Вы, как бы, спасибо вам большое, что подняли вот эту тему о любви, духе и истине, как вот самарянке Господь говорил. И вот Филолог Болгарский, толкуя это, объясняет, что в духе это в добродетельной жизни, а в истине это в православных правильных догматах. То есть, а я хотела задать вопрос. Вот как вы считаете, если, например, от нас не требуют отказ от своих православных догматов, от своих принципов, но призывают ложь назвать истиной, это будет предательство перед Богом? Это касается вот предстоящего собора и декларации нашего патриарха с Папой Римским. То есть, получается, нам предлагается уравнять со святым православием ересь католицизма.
Ну, я понял ваш вопрос, но я не согласен с вами. Я должен вам сказать, что ситуация, вся вот этот шум вокруг Святейшего с его визитом на Кубу, в аэропорт Кубы и встреча с Бенедиктом, прошу прощения, с Франциском. Значит, это ситуация, попадающая под слово псалтирию, значит, там убоявшийся страх, одежда небес страх. Значит, я вот должен сказать, лично примите от меня вот от сердца к сердцу, раз уж мы с вами говорим в эфире, что лукавый бьет там, где шума нет. Там, где шум есть, там не будет никакого страха. Вот я по Украине знаю, что вот на Украине, например, до Майдана, этого собачьего Майдана, будь он не ладен, значит, бесовского, совершенно бесовского и преступного деяния, до этого он же готовился, Майдан, то есть боевики тренировались, там американский посол там собирал к себе своих халдеев там и давал им задачи всякие, там готовились разные там провокации, там масса была проведена, работы подготовительные, масса, и в прессе, и в жизни. А наши православные, как бы, они воевали с кодами, с ННН. Они ходили крестными ходами, с НННом боролись, такой ННН, ННН, там, значит, не пропустим ННН. И были крестные ходы, и то, и сё, и наперекосёк. Вот. А в это время в замке у шефа, значит, шла, значит, работа по уничтожению целой страны. И потом, как бы, мы с ужасом поняли, что, как бы, значит, ну, не все мы, потому что, например, мне это было ясно, как бы, как белый день, к сожалению, я мало друзей находил в этом вопросе, что дьявол был готов ударить с другой стороны. Мне здесь тоже кажется, что вот этот шум вокруг патриарха, он знаменует собою дымовую завесу возле удара дьявола с другой стороны. Ожидайте удара с другой стороны. Там, где сейчас шум, там удара не будет. Патриарх православия не сдаст, вас никуда никто не тянет, никто с католиками не васькается. То есть поцелуй мусульманину не означает переход в ислам, рукопожатие иудею не означает переход в иудаизм, и встреча с папой не означает переход в папизм. Это совершенно очевидные вещи должны быть. Пока здесь шум раздут, нужно понимать, что враг готовит удар. Удар какой-нибудь серьезный. И в другой стороне. Вот примите вот от сердца к сердцу, от меня к вам эти слова. И поймите, значит, что вы боитесь страха там, и где же небес страх. Как в псалмах пишется, значит, там, убоявшись страха, и где же небес страх. А Господь вроде праведных. То есть будьте внимательны, не шарахайтесь. Значит, никто не сдает ни догматы православия, ни практику православную, ортопраксию, ни ортодоксию, ни ортопраксию. Значит, никто с католиками не якшается в том смысле, чтобы нам соединяться. То есть нам католики сейчас не нужны. Это еще в 18 веке, там, в 17 еще можно было спорить, кто кому нужен. Сегодня нам не нужны. Это умирающая ветвь христианства, потому что их там сейчас заклюют вообще до смерти, там, по крайней мере, в Западной Европе. Мы им нужны, вот, но они нам нет. А вот уже как там уже дальше история сложится, значит, такое будем смотреть. Вот, но патриарх не сдает православие, он защищает его. Вот, а вы будьте спокойны в этом отношении. Но будьте внимательны к тому, откуда враг может ударить. Я вам со всей ответственностью заявляю, что самая главная проблема ближайших лет и, может быть, даже десятилетий является неоязычество. Все остальное мусор, чепуха и ерунда. Неоязычество – это самая большая проблема ближайшей перспективы. Неоязычество. Вот здесь нужно быть внимательным. Если нам будут резать головы, то не католики, я уверяю вас, а какие-нибудь бритые наголо отморозки с наколками свастик на плечах, которых научили, значит, что у них другой бог, кроме Христа. Какие-нибудь там родные руны, какая-нибудь там родная, там наша вера, там всякое, родноверие всякое. Вот об этом подумайте. Ну и о другом всяком тоже подумайте. Там, об абортах всяких, там, о разводах, о брошенных женщинах, о наркоманах, о футбольных фанатах и о всякой нечисти, которая у нас вся жизнь дерьмом этим всем по горло заполнена, понимаете? Вот поэтому в патриархе не сомневайтесь. Вот. А переживайте о том, где враг удар готовит. Потому что враг удар готовит. Но не там, где есть шум. Шум – это чепуха. Все. Это все бабьи сплетни. Да, алло. Есть еще звоночек.
Ну, алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим вас днем.
Каким?
Поминовение усопших Вселенской
субботы. Спасибо.
на здоровье. И вопрос следующий. Вот по поводу строительства храмов в Москве, так сказать, деревянных в программе. Вот.
Ай, что такое? Сорвался. Ну, я не знаю ваш вопрос, может, вы сейчас дозвонитесь еще. Но я пока начну говорить про храмы. Возлюбленные Господи, дорогие христиане, Москва – это не город, Москва – это страна. В Москве помещается несколько раз Прибалтика вся, со всей этой Эстонией, со всей этой там Латвией и Литвой. То есть несколько раз вся эта Прибалтика вся помещается внутри Москвы. То есть Москва – это не город, Москва – это страна. Здесь должно быть много храмов. Это финансовая столица России, финансово-административная. И здесь должно быть много молитвы, много, потому что здесь много греха. Здесь должно быть много молитвы. Да, есть, может быть, тот же человек дозвонился. Да, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста.
Другой, да? Другой.
Интересует вопрос о спасении в наше время простому мирянину. Дело в том, что вопрос, конечно, очень многосложный. Я прекрасно это представляю. И, наверное, даже в какой-то степени риторический. Но все-таки, вот что можно сказать? Потому что мне кажется, что спастись в наше время чрезвычайно сложно. Вот что можно
несколько сказать? Несколько простейших вещей вам скажу. Если Евангелие, Святое Евангелие будет книгой вам хорошо известной и книгой открытой на вашей, так сказать, прикроватной полочке, может быть, читаемой вами часто, с любовью, если литургия воскресная будет неопустительно вами посещаема, то есть если вы каждое воскресенье будете всегда на литургии, вот, и если вы будете хотя бы десятую часть заработанного вами отдавать в руки тех, кто не может зарабатывать, там, скажем, там, коллег, стариков бездетных там, или безвнучных, или там, многодетных матерей, то вы будете очень близки к Царству Небесному. Никого не осуждайте, не лезьте в политику, в воскресенье будьте на литургии, читайте Евангелие ежедневно, Евангелие, псалтирь, сатаническую литературу. Десятину от заработанного отдавайте в руки нищих. Или там, скажем, там, больных, увечных, там, нуждающихся людей. Вот. И считайте, что Царство Божие будет близко к вам. Все. Чего-то еще может не хватить, конечно, но остальное Бог вам подскажет. То есть воскресенье на литургии, все остальное Господь вам подскажет. И спастись всегда, как говорил Кукша Одесский, нетрудно, но мудро. Нетрудно, но мудро. То есть нужно понять свою жизнь и повести себя как-то очень правильно в этой ситуации, знаете, не столько там ломиться в закрытую дверь, сколько просто пойти вот по тому пути, который Бог указывает. Как бы, вот пойди по пути страданий, там, или пойди по пути молчания, пойди по пути милостыни, пойди по пути терпения. То есть разные пути открываются людям. Одним Бог дает великий путь мученичества, другим дает тихий путь молчания и тишины. Третьим там какой-то такой трудный путь милостыни, например, там четвертым там путь, скажем там, самообразования и образования других. В общем, спастись всегда нетрудно, но мудро. Вот, литургия, милостыня и Евангелие. Это некие такие три точки опоры, на которых можно построить свой маленький домик и не упасть. Вот и все. Пока что все. А там дальше Бог вами поруководит. Есть звонок, может быть, тот, который перебился.
Да нет, отец Андрей, это не тот звонок. Да, добрый вечер. Можно мне два слова перед тем, как я задам вопросы? Ну, да, вы знаете, конечно. У меня осталась некоторая боль по поводу вашего ответа на один вопрос, когда спросили вас, почему тайна... Ой, нет, это же вопрос, простите, я не о том. Вы назвали людей, которые читали «Мастера и Маргариту» в свое время, жалкими людишками или как-то еще очень так обидно. Я, к сожалению, могу себя отнести к числу этих людей, потому что я читала в 70-е годы «Мастера и Маргариту» с таким интересом, и выхватывали мы друг у друга эту книгу из рук. И после этого я обратилась к Евангелию, после именно той линии романа, где говорится о Йешуа Ганоцаре. То есть вот в наше время, может быть, это совсем уже не то, что было тогда.
Ну, может
тогда
быть,
роман произвел впечатление сильнейшее.
Ну, простите меня, грешник.
Вот. И вы меня простите. Отец Андрей, вопрос такой. Вот по поводу, тоже был вопрос по поводу Тайной Вечери. Почему она была до креста? И вы сказали, что креста, в принципе, распятия Господа могло бы и не быть. И меня это привело в недоумение, и не одну меня я знаю, потому что ведь как же крестная жертва Христа, это же основа вероучения нашего, иначе не было бы спасения.
Ну, правду Божию распяли, но правда Божия причастила людей телом своим и кровью до креста, и в этом есть некая тайна. Но тут можно гадать, сомневаться, там, как сказать, спорить, ну что тут сказать. Но очень важно, что ведь, например, было бы гораздо легче, если бы Христос воскрес из мертвых и совершил Евхаристию. Говорит, примите, ешьте вот это тело мое, которое из вас было ломимо в оставлении грехов. Но он же совершил это до креста. Понимаете здесь? То есть вопрос ведь не снимается. То есть то, что история движется, как она движется, это мы все знаем. Я же не оспариваю исторический ход. Как оно есть, так оно и есть. А почему он сделал это до креста? Почему он причастил людей своим телом и кровью, своих учеников, друзей, апостолов, значит, до креста? Ведь здесь есть что-то большее, чем просто, так сказать, предупреждение, так сказать, будущего страдания. То есть, ведь история могла двигаться в разные стороны. История ведь это, она же действительно может двигаться в разные стороны. Вот. А что было бы, если бы люди не согрешили? Вот, например, в раю, если бы не согрешили. Мы что, обязаны были, что ли, из рая быть изгнаны и так далее? Чего тут смущаться? Просто Писание ставит перед нами такие задачи, которые превосходят наш разум, как бы. И люди, которым кажется, что они все знают, они начинают сразу кипятиться и обижаться. Говорят, ой, там, понимаешь, ой, все, мы все знаем, а они нам, понимаешь, разрушают наши знания. Да нет, успокойтесь, просто в Писании много всего такого, что там, как бы, непонятно, почему так, а не иначе. Вот и все. Но действительно, ведь мы-то едим плоть и кровь Христа уже после его смерти на кресте, а апостолы съели до смерти на кресте. Почему? Вот непонятно. Но, может быть, действительно, может быть, могли были другие варианты истории человеческой. А вдруг бы евреи приняли его, например, к Мессию? А тогда что? Все было по-другому. Ведь не отвергли его и распяли его. А вдруг бы они его приняли? Если бы приняли, бы все было по-другому. Может быть, он и причащал бы их своим телом и кровью, как бы на Евхаристии, вот так вот на Тайной Вечере, значит, без страданий. Кто его знает? То есть вопрос в том, что все это превосходящее наше разумение. А чего вы там смущаетесь? Вы любители смущаться, я смотрю. Тут нечего смущаться, тут нужно это самое. Смущаться можно на каждом шагу. Если хочешь, смущайся каждую секунду. Вот. А насчет этого мастера и Маргариты, ну что вам сказать? Ну, если я вас обидел, как бы, то я прошу прощения у вас, потому что я не собираюсь вас обижать, так сказать. Но мне непонятно этот ажиотаж вокруг этого произведения. Я сам был таким же чудиком, который там по ночам читал эту книжку, значит, в журнальном варианте. И там, значит, ну, что-то я не восторгался совсем. И мой приход ко Христу вообще не был связан с Булгаковым. И с этим его романом. Как бы вот я не благодаря, не вопреки, вот никак. То есть мой приход ко Христу был вообще параллелен вообще Булгакову и всему, что он написал. Хотя у меня к нему свое отношение, я его по-своему люблю и жалею. Больше жалею, чем люблю. Чего тут обижаться, смущаться? Как бы все любители смущаться и обижаться. Поменьше смущайтесь, меньше обижайтесь. Дольше же проживете и больше пользы сделаете. Все, пока, до свидания. Вот. Я не собираюсь вот вас, понимаешь, лишний раз там тревожить вашу душу, но тайны Божии, они неисследимы. Не думайте, что вам все уже известно. Христос воскрес, аминь, а все остальное под вопросом. То есть как там все это дальше? Там до того и после того, как это все будет дальше. Это все неизвестно. Пока что славьте Христа воскресшего, а воскресший Христос всему нас научит. Аминь. С Богом.